Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. С вами у микрофона Константин Мацан, а на связи с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор. К другим новостям, что называется, обратимся. Вот такая важная инициатива запущена в Рязанской епархии. Об этом сообщает информационное агентство «Благовест.Инфо». Цитирую. «Рязанская епархия будет проводить разбор неоязыческих мифов для молодежи. Для широкой общественности будет проводиться подробный критический разбор неоязыческих мифов. Проект предусматривает также анализ распространения противонеоязыческих материалов в наиболее популярных для молодежи форматах». И вы тоже этим делились в своих социальных сетях и комментировали то, что эта инициатива очень важная и значимая. Вот почему?
Ну, во-первых, я вот хорошо, что вы об этом вспомнили. Я хочу сразу сказать, что в данном случае слово «миф» в этом тексте приведенном используется в совсем другом значении, да, именно как синоним выдумки. Да, то есть в данном случае это вполне определенное словоупотребление. Да, не в том, вот слово «миф» в этой заметке использовано не в том значении, в котором я его использовал вот буквально там 5-7 минут назад. Да, вот, а именно как просто как некая выдумка, да, как неправда. Да, вот, как то, чего не было, да, и то, чего нет. Вот. И в этом смысле это мне представляется важным, поскольку понятно, что, ну, понятно отношение христианства к язычеству, вот, как к ложной вере, да, вот, как к неправильной вере. Но дело еще в том, что ситуация с неоязычеством славянским, современной, вот у нас в современной культуре, она до безобразия проста. И заключается она в следующем. Вот люди, придерживающиеся неоязыческих взглядов сегодня и утверждающие, что их взгляды есть возрождение верований древних славян, они либо обманываются, либо лгут. То есть, либо они обманывают сами себя, того не понимая, да, либо они сознательно лгут всем остальным, потому что никакая более-менее серьезная реконструкция верований древних славян, она сегодня невозможна. Ну, или, по крайней мере, вот все то, что нам выдается за верование древних славян, даже сейчас безотносительно к тому, как мы к ним относимся, это неправда, поскольку у нас нет письменных источников. Да? Подложность так называемой Велесовой книги, она многократно была учеными доказана. Вот. Поэтому все, о чем говорится, что это вот древние традиции, да, это реконструкции, интерпретации, точнее, псевдореконструкции, да, и современные интерпретации, начиная там от символа вот этого коловрата, который был придуман польским художником, если не ошибаюсь, в 20-е годы прошлого века. Вот. И все это к древнему славянству имеет очень мало отношения. Вот. Это вот первая большая ложь, вот, которая, независимо от того, является человек христианином или нет, он должен понимать вот неоязычество. Второй момент важный, почему вот я, собственно, сделал перепост этой новости, потому что нередко вот эти неоязыческие культы, они связаны с какими-то экстремистскими вещами, ну или на границе находятся. Вот, поскольку там очень много энергии, много агрессии, много как раз-таки такого протеста. Нередко они направлены против традиционных религий, да, в первую очередь христианства, которое трактуется как религия слабых, там, религия умирающего бога, это не бог там, и так далее. Вот. И вот эта агрессия, она может иметь и такой общественно значимый выход со знаком «минус». И, конечно, это уже предмет заботы правоохранительных органов. Да, далеко не всегда, я не пытаюсь сейчас сказать, что неоязыческие вот эти организации, они все экстремистские. Нет, и вообще этот суд только может признать. Но то, что такая проблема есть, и там нередко это какие-то спортивные там организации, да, и там фанатские, вот, и это всегда предмет повышенного внимания со стороны правоохранителей. Вот. Ну, а в данном случае, как это говорят по-русски, последнее, но не последнее по важности, да, для христианина, для любого, конечно, потому что это в нашей культуре, которая вся пронизана христианством, да, она как-то была языческой, но, как мы уже сказали, это язычество, в общем, и с одной стороны неизвестно, с другой стороны давно и сознательно мы от него отказались, и ценим выбор наших предков, которые-то как раз-таки не понаслышке знали, что такое язычество. Да? И, в общем, можно вспомнить того же князя Владимира, который, если хотите, одной фразой охарактеризовал разницу между славянским язычеством и христианством, когда он сказал себе вот эту знаменитую фразу: «Я был зверь, а стал человек». Вот. И вот поэтому, конечно, для нас, христиан, сегодня, когда ребята молодые начинают отвергать и тысячелетний опыт христианства в нашей стране и нашего народа, и вообще, то есть фактически отказываясь от Евангелия, вот одно дело, ты был язычником, не зная Евангелия, другое дело, ты уже прикоснувшись или имея возможность прикоснуться к радости и благой вести, ты говоришь о каком-то возвращении вот в это, в это языческое сознание, то, конечно, это третий момент, который для верующего, ну, наверное, в данном случае является даже первым и главным.
А насколько остро реально стоит проблема? Спрашиваю не потому, что сомневаюсь, а потому что лично не сталкивался с ней в каком-то таком гигантском масштабе. Хотя, помню, участвовал в одном совещании, на котором говорилось о том, что это задача едва ли не первостепенная для современных православных миссионеров, для церкви, потому что вот молодежь прям в опасности, так я это, по крайней мере, воспринял и услышал. А вокруг оглядываешься, и среди моих знакомых, допустим, не видишь какого-то большого интереса к славянскому язычеству даже среди тех, кто, в принципе, себя не считает православным христианином. Или просто не замечаешь, или не знаешь, или на самом деле проблема стоит, а мы ее в большинстве своем, мы как такие обыватели, так остро не видим.
Ну, дело здесь не в том, что не видим, а в том, что то, что вы говорите, что вот вы не сталкивались с этим, это факт, да? Но этот факт не является аргументом против того, что проблемы нет, потому что у нас, ну, мы с вами, допустим, да, вот я, например, не сталкивался, к счастью, пока с проблемой там деструктивных всяких страшных организаций в социальных сетях для детей, для подростков, да, всякие синие киты и прочее. Но, насколько я понимаю, эта проблема есть, это реальная проблема. Слава Богу, с ней сталкивается там не большинство детей, но многие. Да? Вот, поэтому то, что кто-то с чем-то не сталкивался, не отрицает существование проблем. Вопрос масштабов, конечно, проблем. Вот она, безусловно, есть, и она актуальна там, в определенных группах молодежных, более актуальна, чем в других. Она точно так же, как многие другие современные проблемы, которые действительно есть, там, АУЕ, вот эта вот арестантская культура, да, это же тоже правда существующая, но, скажем, может быть, для каких-то городов, находящихся рядом с местами не столь отдаленными, более актуально, чем там, я не знаю, для университетских городов. Да? Вот. Вот здесь разница, здесь речь идет именно об этом. Вот. Но, конечно, проблема существует. Вот. И здесь, понимаете, с точки зрения, вот, вы вспомнили совещание, там, возможно, о чем говорилось, о чем я, по крайней мере, говорил, мне приходилось тоже в разных совещаниях участвовать. Дело в том, что вот христианские миссионеры, да, или те, кто себя таковыми считают, просто мы христиане сегодня, насколько мы готовы к тому, чтобы с этой проблемой как-то справляться, если мы с ней столкнемся. Потому что, вот смотрите, когда в начале 90-х вот появилась возможность изучать, там, в том числе, нашу веру и заниматься апологетикой православной, то мы, конечно, в первую очередь, мы говорили о... пытались разрушить вот некий набор стереотипов, который был связан с тем, что христианство для безграмотных – это бабушки и прочее, прочее. Да? И вот попытка достучаться, она была в первую очередь направлена на людей творческих профессий, академическое сообщество и так далее. И здесь можно сказать, что более-менее церковь преуспела. Да? Вот. И церковь в самом широком смысле слова, там, журнал «Фома», который сознательно ставил одной из таких задач, да, своей деятельности, вот все, что с «Фомой» связано, это именно рассказ. И этим образом, через этот рассказ и обращение к людям, допустим, искусство, да, в самом широком смысле слова, там, писателям, художникам, актерам, режиссерам и там, к людям науки. И здесь многое очень было сделано на этом пути, да, и именно с точки зрения современной апологетики. А вот когда вы сталкиваетесь с ребятами, которые там ходят в качалку, да, и сначала ходили там, с крестиками, а потом взяли, крестики поменяли и повесили топоры себе, ну, я имею в виду в качестве символов, да, на шею. Вот им все ваши разговоры и мои сегодняшние разговоры псевдореконструкции древнего язычества, они для них не будут являться аргументом. Они даже не будут в это вникать. Понимаете? И в этом смысле это, как сейчас принято говорить, это вызов для церкви. Потому что, а что здесь делать? Как вот с ними разговаривать? Да? Как разговаривать с теми, кто попал вот в эту колею? Да? Что здесь, можно сказать, церковь, каждый из нас? Да? Вот у нас есть там общественная организация. Вот 40-40 там организации к ней там по-разному относятся. Но вот я был у них на празднике спортивном, который они в августе проводят всегда. Вот это... Это здорово, и это как раз-таки вот один из вариантов ответа да, вот людям, которые, допустим, именно таким, условно скажем, спортивным неоязычеством занимаются.
Но, мне кажется, вы не случайно подчеркнули и привели в пример это спортивное именно мероприятие как ответ вот такой несловесный, не интеллектуально какой-то литературный, да, а действенный и такой на уровне среды обитания и занятий. Я почему об этом сейчас задумался? Потому что вот у меня в программе «Не верю» тоже несколько раз были дискуссии с теми, кто себя называют вот, неоязычниками или родноверами, или вот как-то к корням славянским приближаются, по их мнению. И, конечно, основная линия аргументации апологетов идет именно в том ключе, о котором вы сказали, что если смотреть на книги, по которым вот эта так называемая родная вера выстраивается, то это все восходит к придумкам, реконструкциям, в лучшем случае, 19 века. То есть это кем-то написанное специально в качестве такого вот литературного памятника книги, но никак не древнеславянские тексты, а лишь некая такая вот полумистическая, опять-таки, мифология, как выдумка. Но что меня в этом смысле в этих беседах удивило, ну не удивило, вернее, обратило свое внимание, то, что человек говорит, ну вот мне так хорошо, вот у меня есть родная земля, вот у меня есть некая вера, вот, данная мне от моих родителей, вот я прочитал такие-то книги, я считаю, что вот я стою на своей почве, это тоже важные такие какие-то для них термины, почва, родная вера, традиция, которая откуда-то они черпают. И, собственно говоря, мне хорошо, вот, мне нормально. Я себя нашел в этом. И не получается ли на этом фоне, что приходит православный миссионер и говорит: нет, вот вы себя чувствуете хорошо, но это обманка. На самом деле, подлинная радость у нас со Христом. И вроде это правильно, и мы все христиане так и считаем, и в это верим. Но как это донести до человека, который не чувствует потребности в этом?
Ну, так в этом и вопрос. В этом и вопрос, как это донести. Здесь вот, понимаете, вот я всегда говорю, и это не форма, так сказать, ухода от ответа. Да? Я всегда повторяю, это некий результат какого-то, может быть, небольшого, но все-таки опыта, что православная миссия и вот, в этом смысле, да, она принципиально не алгоритмизируется. У нас нет алгоритмов, которые позволяют нам на все случаи жизни, да, дать какой-то универсальный ответ, да, даже, ну пусть не на все, а вот сказать, вот смотрите, если человек ушел там, к неоязычникам, то действуй вот так. Да. То есть, конечно, есть какой-то набор аргументов, там, набор действий, можно пригласить там, на спортивный номер 5 40-40, но это же не значит, что он тоже на всех это подействует. Да. То есть здесь вот все равно мы, поскольку мы верим в тайное отношение Бога с человеком, то мы никогда до конца с вами не узнаем, в какой момент и как Бог коснется, или почему человек не слышит вот этого касания к сердцу Бога, да, когда Господь касается его сердца. Мы никогда эту тайну не разгадаем до конца. Вот. Но поэтому здесь вот какого-то такого ответа нет. Это очень сильно зависит от человека, почему он интересуется, как он там оказался, что для него важным является, а что для него будет важным через год. Да, это все находится постоянно еще и в динамике, помимо прочего. Вот, но, тем не менее, конечно, вот, о каких-то вещах можно говорить, что-то можно показывать. Почему нет? Мне кажется, это тоже важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». И в этой четвертой части нашего разговора очень хочется поговорить о совсем радостном и приятном, о пане Кшиштофе Занусе, у которого на прошедшей неделе был день рождения, не юбилей, 81 год, дата не круглая, но почему бы все равно не поговорить, к тому же, насколько мы знаем, и наши слушатели наверняка уже тоже знают, те, кто постоянно слушает Радио Вера, что для вас этот человек и как лично знакомый, и как режиссер важен. А вот вы помните, могли бы рассказать, как вы с ним познакомились?
Да, я с радостью расскажу, как я познакомился с паном Кшиштофом. Он был, он часто приезжал, приезжает, пока это было возможно, сейчас, думаю, опять приедет, но он приезжал, много лет уже приезжает в Россию, и он на высших режиссерских курсах ведет свой семинар. И вот в один из его приездов, ну, было, наверное, не менее 15 лет назад, может быть, даже больше, вот, отец Сеул Чаплин сказал мне, что вот Занусе в Москве, наверное, вам было бы интересно познакомиться с ним и сделать с ним материал для Фомы. Он договорился, если не ошибаюсь. Сел договорился, я позвонил пану Кшиштофу, он в гостиницу. У него очень долгое время не было мобильного телефона. Буквально несколько лет назад, по-моему, его себе завел. Неохотно пользуется. Вот я позвонил в гостиничный номер и сказал, что вот я такой-такой, у нас есть журнал. Он говорит, да, конечно, вот приходите на курсы. Вот если хотите, там, то ли он сам сказал приходить пораньше, что не помню. Ну, короче говоря, он говорит, вот у меня до такого-то времени будет занятие, мастер-класс, потом мы с вами побеседуем. Я помню, что мы все редакции, для нас было такое... Как раз это примерно было время, когда вот он только получил вот гран-при тогда «Жизнь как смертельная болезнь», передающийся половым путем Московского кинофестиваля, по-моему, вот это примерно тогда было. Вот, и мы придумывали вопросы всей редакции, и у меня было три списка вопросов, те, которые... Я не знал, сколько у меня будет времени, да? И те, которые обязательно я задам в любом случае, вот, все вопросы, которые меня интересовали как интервьюера, и все вообще вопросы, которые мы собрали. Я пришел... Я посидел чуть-чуть на семинаре его в конце, потом мы познакомились, он, конечно, совершенно такой обаятельный и очень доброжелательный человек, и я спросил у него, сколько у меня есть времени, он говорит, знаете, вот у меня выбор такой простой, либо с вами беседовать, либо пойти смотреть, он член жюри, по-моему, был тогда тоже в Московском кинофестивале, вот, либо пойти смотреть фильмы, вот я выбрал с вами беседовать, и я, конечно, совершенно там ошалел от такого ответа, и я задал ему все вопросы, и мы долго довольно поговорили, и я собрался уже поблагодарить его, точнее, поблагодарил его и собрался уходить, он сказал, подождите, а теперь у меня есть вопросы к вам. Я часто эту историю вспоминаю, когда вот мы начинаем со студентами проходить интервью, и говорю им, что бывают разные ситуации, эта ситуация уникальная, но такие тоже случаются, вот рассказываю эту историю, вот, когда интервьюируем, и тебе говорят, а теперь у меня есть вопросы к вам, и он меня стал спрашивать про журнал, вот, и мы как-то стали поддерживать отношения, и у пана Кшиштофа есть такая замечательная традиция, он, ну, какому-то кругу людей, не знаю, насколько он большой, ну, наверное, не маленький, раз я в него вхожу, поскольку не могу сказать, что это какие-то близкие друзья. Он из стран и городов, в которых он бывает, он посылает открытки, бумажные открытки. Вот, и у меня, в общем, такая большая уже коллекция этих открыток от Зануси со всего мира. Это из Австралии, из Америки, из европейских городов, из российских городов. Вот, с видами обычно вот того места, где он бывает. И вот он до сих пор, пока почта работает, слава богу, он присылает эти открытки. Вот. Я много раз с ним беседовал, я вел какие-то встречи с ним, меня приглашали, он был у меня в Парсуне, потом еще в 2005 году на Спасе в программе «Русский час» журнала «Фома». Я с большим удовольствием читал и перечитывал его книги, вот, переведенные на русский язык. Одна называется «Пора умирать», другая «Как нам жить в моей стратегии». Вот, и очень всем нашим уважаемым слушателям рекомендую, если им книги эти попадутся, если не попадались, может быть, их найти, потому что это очень-очень интересно, и познакомиться, потому что мне кажется, что как вот мыслитель, да, особенно с учетом того, что он получил образование сначала физика, потом философа, как мыслитель Занусе человек не менее интересный, чем как режиссер. Именно как христианский мыслитель. Он католик, конечно, но вот.
А какие у вас любимые фильмы Занусе? Можете назвать, допустим, три?
Ну, «Жизнь как смертельная болезнь» мне очень нравится. «Структура кристалла» И, наверное, вот инородное тело из последних. Мне кажется, это очень, очень, очень.
А почему именно они, если это можно как-то артикулировать и сформулировать?
Ну, вы знаете, у Зануси, в принципе, всегда в центре всегда человек, который находится в ситуации либо морального, либо экзистенциального выбора. Вот, у него всегда в центре фильма, да, всегда это. А у него нет таких сугубо эстетствующих фильмов. И это мне очень импонирует. Вот, знаете, когда мне говорят, многие мои знакомые, очень достойные люди, которые восхищаются, например, вот этими папами разными. Я запутался, там сначала был молодой, сейчас новый, да, по-моему. Я нового не смотрел, но когда я вот молодого посмотрел, сказал, ну а что там, вот, все-таки, на мой взгляд, вот эта претензия на некое содержание, вот, но я его там не вижу. Мне говорят, ну зато какие съемки, вот, что, какой кадр, да, какая операторская работа. Поскольку для меня это, ну, не то чтобы вторично, но вот этого мало, да, в моем случае. Вот. И у Зануси нет, на мой взгляд, таких. Да. Хотя понятно, что в кино это всегда эстетика, но они у него очень символичны, эти фильмы. Но все-таки это всегда, повторяю, человек либо в ситуации нравственного выбора, да, либо экзистенциального. Вот как в жизни смертельная болезнь. Да, человек, который узнает, что вот он тяжело болен, ему осталось жить там совсем немного. Не то чтобы какой-то новый сюжет для мирового кинематографа или литературы, но тем не менее, вопрос же в том, как человек этот сюжет разрешает. И это мне, конечно, очень близко. Либо мировоззренческого выбора, да, вот, и такие у него есть фильмы, вот, либо морального, да. Поэтому вот это то, что мне интересно вообще в искусстве, да, как исследование вот этих состояний человека и того, как человек в той или иной ситуации поступает.
Ну вот, если я не ошибаюсь, ведь направление в польском кино, которому, как один из его лидеров, принадлежит пан Кшиштоф Зануси, так в истории кино и названо «кинематограф морального беспокойства». Вот. А как мыслитель, чем он вас, ну, если угодно, зацепил? Вы читали его книги, вы с ним беседовали. Вот какие его суждения, мысли первыми приходят на ум, вспоминаются? Чем он вот важен вам, как был как собеседник, и через книгу или лично?
Ну, тем, что он очень серьезно, во-первых, тем, что он мыслит, это может показаться таким либо трюизмом, либо таким чем-то смешным, но ведь в действительности мы больше находимся в таком вот каком-то современный человек, в таком потоке скоростном, который даже нас, по-моему, в период самоизоляции не оставлял, да, какого-то большого количества дел постоянных, которые надо переделать, важных, очень важных, безусловно важных, абсолютно важных. И очень мало остается рефлексии на себя. Я вот сейчас вот как раз-таки благодаря самоизоляции там добрался до каких-то книжек, которых давно хотел там прочесть, и послушал какие-то лекции, которые давно хотел послушать. И вот, в частности, немножко погрузившись там в Древнюю Грецию, вот я очередной раз осознал, насколько мало мы размышляем о жизни, да, и о себе, о том, что вот мы говорим эти слова, познать себя, там, выяснить, но мы, в общем, очень мало этим занимаемся, к сожалению, в том числе и в нашей вот жизни церковной. Вот, христианской, я имею в виду, не церковной, как института церкви, а вот мы христиане. А вот заносит христианин, который все время размышляет. Да, это в его творчестве, это в его книгах. Он размышляет себе, он не бросается словами. Знаете, вот когда вот, на одной чаше весов там наши вот эти все бессмысленные, беспощадные, злобные споры о том, кто более православный, там, допустимо, недопустимо, там, а вы там предатели, там надо на Пасху обязательно быть в храме, а с другой стороны, там, скажем, Зануси, который, описывая советское время, и честно признается, что он благодарен Богу, что Господь его не ставил никогда в ситуации выбора между там своими взглядами и своей семьей, а многих, мы знаем, ставил, да, и в Советском Союзе, и в Польше. Вот. И он, понимая, что как человек, он не знает, как бы он поступил, и он с благодарностью склоняет голову перед Господом, то это, ну, это такой честный и мужественный акт, да, признание честное. И мне, для меня оно очень дорого. Я понимаю, что это человек, который всерьез ко всему относится и понимает и пределы собственные какие-то. Да. И это очень важно. Это человек размышляющий и смелый. Да. Вот. Ну вот, если вкратце так. Я просто, знаете, Костя, понимая, что наше время на исходе, хочу вас попросить, чтобы мне дали полторы минуты еще про один день рождения вспомнить.
Обязательно.
Да, да. Вот, ну вот заносим вот так вот, мне кажется, если вкратце. Так можно долго, конечно, говорить.
Хорошо, а про какой день рождения?
Да, я просто хочу еще, если вы позволите, вот вы заговорили о дне рождения пана Кшиштофа Занусси, который уже прошел день рождения, имею в виду. А вот на будущей неделе исполняется 55 лет Владимиру Александровичу Бурболикову, хорошо знакомому, я думаю, нашим радиослушателям, моему ближайшему другу, человеку, с которым мы придумали Фому, который придумал Фому и меня многому научил и продолжает учить. И я решил об этом сказать раньше, в том числе и потому, что вот у нас сейчас есть возможность Володю поздравить. И вы знаете, вот Володя накануне своего юбилея, он просто обратился ко всем, поскольку сейчас такая непростая ситуация, с просьбой, если кто-то его хочет поздравить, то помочь Фоме, потому что Фома – это вот наша жизнь, и мы, как и многие сегодня, переживаем тяжелые времена, и вот это обращение его есть на нашем сайте, во всех там социальных сетях. Вот, поэтому я просто хотел бы воспользоваться, если вы мне позволите, да, этой минутой, для того, чтобы попросить всех и помолиться о Владимире Александровиче и поздравить его. Можно таким способом, как он попросил, но он попросил очень деликатно, говоря лишь о том, если у кого-то есть возможность, если нет, то просто помолиться и Владимиру Александровичу о нашем деле. И я буду очень благодарен всем, кто сможет это сделать.
Обязательно. Спасибо огромное. Дорогого Владимира Александровича мы, конечно же, поздравляем. И надеюсь, что это далеко не последнее поздравление юбиляру в эфире «Радио Вера». А вас я благодарю за беседу. Спасибо огромное, Владимир Иванович, за этот разговор. Напомню, сегодня, как всегда по пятницам, в программе «Светлый вечер» с нами и с вами на связи был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, берегите себя.
«Светлый вечер» на радио «Вера».